идет. Хорошо. Мы сейчас переходим на следующую тему. Это швейцарская реформация, это работа Ульриха Звенгли. Тогда по времени мы ходим чуть-чуть обратно. Вы здесь видите, что даты Звенгли 1484-1531. Тогда по возрасту он тот же самый возраст, как и Лютер, да, 1483 это Лютер, 84 это Цвингли. Но они были совершенно другие люди, жили в совершенно другие обстоятельства. И мы будем видеть, что там произошло и что там было у них. Тогда Цвингли, 1484-531. У вас здесь тоже написано. Тогда сначала мы будем чуть-чуть говорить о Швейцарии и об контексте. Потому что Швейцария – это не Германия. Цюрих, где потом работал Цвингли, это не Виттенберг. Это совершенно другая ситуация. И как мы видим, реформация тоже пошел чуть-чуть по-другому. Швейцария уже в средние вековье была независимая страна. Там были разные города и регионы, они жили вместе в Завете, и у каждого был свой стиль, свой независимость. Это да, кантон, да. Другой момент, что Швейцария был независимый, это значит, что отсюда взяли солдаты, чтобы бороться где-то в Франции, в Германии, наемники. Но тоже Папа Римский взял от Швейцарии наемники. Да, и Швейцария обычно люди были очень верны к Папе Римскому. Поэтому его защищали. Папа Римский это был... Да. До сих пор вот эта традиция есть. Гвардия, это до сих пор Швейцарии. И это был для них основной момент, что верный к папа. И папа Римский их очень уважал. Да? С немцами всегда были проблемы. С швейцарами все было лучше и проще. Я вчера уже сказал, что были важные университеты везде в Европе, и после падения Константинополя в 1453 году ученые из Константинополя бегали в Европе. И для них хорошее место был Базель. Да? Поэтому там в Базеле, в университете Швейцарской, там очень были хорошие ученые, и частично от них они приехали из Константинополя. И они там занимались греческим языком, с византийской культурой и так дальше. Если мы будем говорить о... Вот это еще чуть-чуть рано, минуточку. Здесь надо еще объяснить насчет гуманистов. В Базеле работал известный человек Эрасмус Роттердамский. Да, он работал в Базеле. Там он вел его гуманистические учения, и это очень влиял именно в Швейцарии. Тоже Цвингли, швейцарский реформатор, он имел хорошие контакты с Цвингли. Поэтому для реформации в Швейцарии влияние гуманизма было очень сильное. Поэтому если мы будем говорить о молодые годы Цвингли, тогда сначала мы видим, что он вступал в монастырскую школу. И там изучал латынь. Швейцарии, страна гуманизма, там он в школе не изучал латынь. Поэтому он ученый человек. Потом он пошел в университет в Вене. И там еще больше изучал и латынь, и греческий. Чуть-чуть по ивритам изучал. То, что важно для Цвингли, что он гуманист и патриот. Националист, патриот, я не знаю, патриот, наверное, звучит лучше. Он был гуманист полностью, и он очень любил свою страну, Швейцарию. И вот это влияет потом на его жизнь, как мы будем видеть. Он стал пастором, священником в городе Гларусе. И там он работал почти 10 лет. Он работал священником. Интересно то, что для Лютера было очень важно вот это мучение. Он искал милостивого Бога и мучился, страх перед Богом. Он смотрел на Бога как тиран и так дальше. А такие вещи мы вообще ничего не слышим, если речь идет о Цвингли. Он там в Гларусе купил на себя священство. Да, это было обычно, если ты хотел быть священником где-то на хорошее место, где есть нормальная зарплата, тогда ты заплатил за это. Да, поэтому он тоже там через друзья узнавал, что там в Гларусе там надо пастор, и он заплатил сумму, чтобы им дать вот это место. И он там служил. В 1515-16 годы туда, в Гларусе, пришли французы. Им надо было наемники. Да, поэтому важно, вот эти наемники. Французы хотели взять наемники. С кем они будут бороться? С Папой Римским. А поэтому Цвингли был против. Цвингли сказал, во-первых, да, зачем тратить наши молодые люди там в войне с французами, а во-вторых, нельзя вступать против Папа Римского. Ну, там в городе люди приняли его мнение не очень добровольно, потому что сказали, извините, пастор, это наши деньги, да? Мы так живем, мы так зарабатываем, поэтому, пожалуйста, не мешайте в наше дело. В конце концов, выгоняли Цвингли из города, потому что он был против работы наемными солдатами. Именно поэтому он ушел из города и пошел на другое место. То же самое, да, он купил на себя хорошее место, Айнзиден, 1516-19. Айнзиден был очень известен для того, что там был, как сказали, черная Мадонна. Она здесь, она иногда плакала, как сказали, она сделала чудеса. Если люди ходили к ней, тогда получили исцеление и так дальше. И Цвингли там служил священником. Поэтому, как мы видим, да, для Цвингли жизнь была чуть-чуть по-другому, чем у Лютера. Да, Лютер, уже когда он был молодой, он чувствовал, что он грешник и так дальше. Цвингли просто пожил, пожил, поработал.
Богатый был.
Что?
Богатый был.
Богатый? Ну, он... Да. Да. Ну, в течение этой годы, мы не знаем точно, 16-19, он начинал больше понимать из-за Евангелия. И в течение нескольких лет его проповеди изменились. К ним приходили люди, очень много, пилигримы, да, и искали исцеление и так дальше. А Свиньи Бофи был убежден, что это все напрасно. И он начинал об этом говорить именно во время проповеди. Поэтому это было очень странно для людей. Они пришли сюда, чтобы получить благословение, исцеление. Да? Там за ворота там было написано, кто здесь входит, получает полное прощение своих грехов. Это было просто там написано. Да? Это как институт прощения. Да, просто кто здесь входит, как пилигрим, получает уже полное прощение своих грехов. Но Цвингли начинал проповедовать Евангелие. Люди пришли, а Цвингли спросил, а зачем? Да? Если вы дома молитесь, может быть, что Бог вам тоже исцелает, если ему угодно. Зачем вы приходите сюда? А люди просто не поняли, сказали, но зачем вы так говорите? И объяснил им Евангелие. Вот эти люди пошли домой, сказали, ну там очень такая странная ситуация, мы пошли туда, а там священник сказал, что вообще не надо было приезжать. Да, и тогда больше и больше людей пошли сюда, в Айнзизм, чтобы послушать вот этот странный проповедник, который говорил, что вам вообще не надо было сюда приходить. Это было начало работы Цвингли. Ну, то, что странно, папа все еще оказывает ему почести. Потому что, как мы видели, да, Цвингли был очень верным к папе Римскому. И папа Римский, наоборот, использовал его, чтобы получить наемники. Да, он сказал, Цвингли, давайте, мне нужен еще 200 человек, давайте сделаем. Да, и так Цвингли получил от папы Римского деньги за его служение. И это закончилось только в 1520-х годах. До этого он постоянно получил стипендии, скажем так. Вот эта фотография, это Эразм Роттердамский. И я взял его фотографии, потому что он влиял очень на Цвингли. Цвингли сам, в принципе, ничего не рассказывает о своем обращении к Богу, но он сам говорил, что он уже очень рано, в 1516 году, уже до Лютера проповедовал Евангелие. Но обычные историки в это не очень верят, но это под вопросом тогда. У него очень сильно было влияние от Эразма Роттердамского. Он лично переписал с ним, и он тоже принял от Эразма всякую критику на церкви. Интересно, что когда Эразм публиковал свое издание «Нового Завета» на греческом языке, это было в 1516 году, тогда Цвингли достал копии греческого, да, и переписал все на себя. И наизусть изучал письмо Павла. Все 13, да, наизусть, на греческом. Поэтому вот эти ребята, они что-то знали и они изучали. Как и разом, так и Цвингли критиковал практики индульгенции. В принципе, это было уже связано там с Айнзидлем, потому что люди, которые пошли как пилигримы, да, они думали, что если я вот это сделаю, я уже получаю прощение. Если я куплю бумажку, потому что я не могу поехать, я уже получаю прощение. А Цвингли был против вот этой индульгенции. Он сказал, что это спасение не дает. Насчет отношений с Лютером все не очень понятно. скажем так, для Лютера это было обращение сразу вот такое, что он понял, что ага, праведник это то, что получает вера, это то, что во Христе спасается. А для Цвингли вот такое обращение никогда не было. Он постепенно там больше и больше понял Евангелие. И он как-то так-то смотрел странно на Лютера. И чем больше, что для Лютера это было сразу проблема. Там Папа Римский, как мы видели, послал там Каэтан, потом Эк, чтобы спорить с Лютером. Папа Римский уже в 1520-х годах сказал, Лютер еретик, а Цвингли просто критиковал, проповедовал Евангелие, и никто не реагировал. Папа Римский его платил за его служение, да, поэтому вы видите, что это совершенно другое отношение. И отношение с Лютером тоже чуть-чуть страдал из этого. Цвингли сказал, вот этот Лютер, немец, он сам тогда, наверное, нашел Евангелие. Я тоже сам нашел. Я просто изучал Библию, я сам нашел. Мне для этого Лютер не надо было. И чем больше он видел, что Лютер попал в неприятности с церкви, и он думал, осторожно, я вот этого пока не хочу, поэтому он сохранил дистанцию от Лютера и просто чуть-чуть подождал, насколько между Лютер и разом был спор, это мы об этом говорили, да, это 1525 годы. Цвингли все равно еще поддерживал контакты с Эразмом до 27-го года. Поэтому Лютер уже давно бросил с Эразмом, а Цвингли поддерживал дружбу с ним. Потом, от 1519 года, Цвингли перешел в Цюрих. Это церковь, где он служил. Там в Цюрих большая, красивая церковь. И его там звали, чтобы читать проповеди. Поэтому в первую очередь он не был пастор, он не занимался там пасторским служением. Он читал проповеди. Это была его задача. Интересный момент тоже. Разница между Лютер и Цвингли. Когда он получил вот этот призыв к Цюрих, он сказал, что извините, я не достоин. А как вы не достоин? Вы знаете, как священник, да, у меня там была где-то женщина, у меня где-то гуляет еще ребенок, поэтому я не достоин, чтобы быть проповедником в Цюрихе. А там в Цюрихе сказали, у нас есть еще человек, но он постоянно живет с женой, у него 6 детей, поэтому в чем проблема? Тогда Цвингли сказал, давайте тогда я буду служить в Цюрихе. Поэтому снова, это свидетельствует о том, что в каком состоянии был тогда церковь. Да? Целибат это было, но практики вот это не работало. И священники, даже вот такие люди, как Цвингли, они с этим не жили. Когда Цвингли пришел в Цюрих, он сразу сказал, что я буду работать по-другому. Меня призвали, чтобы проповедовать Евангелие, и я так и сделаю. Но я сделаю по-другому. То, что было нормально, обычно в Римо-католической церкви, это было чтение по перекопам. Да, это значит, что они взяли отрывки с Библии, и с этим было тоже объяснение. И пасторам, в принципе, ничего не надо было сделать. Они просто знали, указано на каждый день. Сегодня Псалом 1, завтра Исаии 9, а послезавтра Луки 2 и так дальше, и так дальше. Да? Им не надо думать, о чем читать проповеди, это во-первых. Во-вторых, Да, с каждый текст был объяснение. Поэтому большинство из пасторов, извините, ленивые, да, просто взяли объяснение и читали, и все. Да? Это очень простой подход. Да. Ну, Цвингли сказал, извините, я буду делать это по-другому. Я буду сделать lectio continua. Это латинское слово, значит последовательное чтение. Мы начнем с Евангелия, Матфея 1, а мы продолжаем Матфея 2, Матфея 3, Матфея 4 и так дальше. И мы так будем работать по весь Писание. И тем больше, что я уже не использую вот эти объяснения, но я сам буду объяснить текст. Я имею очень хорошее образование от Эрасма Роттердамского. Я знаю, как читать Библию в оригинальном языке. Я знаю, как проповедовать, да, потому что помните, да, что красноречие, это было важно для гуманистов, а Лютер сказал, я изучал. Я знаю, как читать проповедь, поэтому я так и сделаю. И этого сделал он, ну, чтобы проповедовать Слово Божие. Когда он приехал сам в Цюрих, он тоже прекратил вот этот зарплату, стипендию от Папы Римского, сказал, что ну, я хочу быть независимым от церкви, я хочу быть независимым от Папы Римского, я буду сделать свое дело, это уже дело Евангелия. Как я сказал, он приехал проповедником. Чуть-чуть позже он стал священником там, церковь, в 1521 году. А первый, скажем, случай, такая скандальная, да, это было 1522 году. Если вы помните, у Лютера возникали проблемы в 1517 году, у Цвингли возникали проблемы в 1522 году. Как и что произошло? Был Великий пост, не знаю, да, Великий пост, это у вас тоже есть в православии. Великий пост, и его друзья ели колбасу. Сказали, что ну зачем нам вот это, да. И Цвингли там присутствовал, но, как он сам говорил, я не ел, я в это не участвовал. Но все равно, его друзья это сделали с целым. Они хотели показать, что нам вот эти церковные обряды, они для нас не важны. Поэтому они с целым ели колбасу, и с этого они не сделали секрет, всем показали. Они сказали, что нам надо соблюдать Божий закон. Для того, чтобы соблюдать Божий закон, надо убрать человеческие законы. Вот такой пост и вот такие вещи нам не нужны, они отвлекают нас от Бога. Поэтому они в целом разрушились вот этой традиции. Свиньи потом защищал их и сказал, что они, в принципе, правильно сделали. Вот такие вещи не надо сделать. И он публиковал книгу об этом теме, книга, что мы можем кушать, как выбирать пищу. Да, он писал книгу. И в этом книге он объяснил, что есть разница между человеческим законом и законом Божьим. С нашими человеческими законами мы, в принципе, отвергаем закон Божий. Потому что вот эти человеческие законы свидетельствуют о том, что человек хочет зарабатывать свое спасение сам. Поэтому вот эти человеческие законы, они отвергают работу Христа. Поэтому мы их не принимаем. Нам надо только Божий закон. Мы свободнее насчет человеческих законов и правами. Но Божий закон – это для нас путеводитель. Интересно, здесь тоже разница с Лутером, потому что Лутер в принципе сказал, что закон – это для того, чтобы показать нам, какие мы плохие. Да? Лутер был очень критический насчет закона. Он сказал, мы спасаемся через Евангелие. Закон ничего не дает насчет спасения. Цвингли об этом говорит по-другому. Да? Цвингли говорит, да, спасение это через благодать, но закон это от самого начала очень важно. Да? Нам надо соблюдать закон Божий, потому что без этого мы не христиане. Поэтому это интересная разница, и в принципе вот эта разница до сих пор есть. Да, лутераны, они говорят очень много о благодати, но они очень мало говорят о том, что, ну, как жить христианином. И в реформации в Швейцарии, потом тоже в Кальвинской реформации, намного больше есть тоже внимание на позитивные стороны закона, что закон это не только показывает, насколько мы плохие, закон тоже поможет нам узнавать Божью волю в каждую дневную жизнь как христианин. Поэтому здесь важный момент, да, вы поняли, да, что для Лютера задача закона негативна, показать, какие мы плохие, а с самого начала для Цвингли, а потом тоже для Кальвина, функция закона больше. Тоже так, чтобы показать, какие мы грешны, но тоже позитивно показать, как нам жить с Богом. И все вот эти вещи был большой шум в Цюрихе. 1523 году городской совет проводит первый Цюрихский диспут. Помните Карл Чарльз V, который сказал, я хочу единство в своей империи, братья, соглашайтесь как-то так-то, потому что мне не подходит, если вы споритесь между собой. Это было, в принципе, везде так. Цюрихе тоже. Государство сказал, извините, да, мы не можем позволять вот такие споры. Определяйтесь, у нас есть враги, если у нас будет война, тогда нам надо быть вместе, тогда, пожалуйста, решайте свои проблемы. Поэтому здесь тоже правительство соединил там священники, пастыри сказали, давайте будем говорить. Есть официальные представители Римо-католической церкви, есть вот эти новые люди, как Цвингли. Давайте будем вступать в диспуте. Одна большая проблема в том, что церковь, Римо-католическая церковь, сказала, что, ну извините, мы не признаем власть правительства, а они имеют право вызывать наших священников на такую встречу. Поэтому вы можете там присутствовать, но вы не можете ничего не говорить. Это было, наверное, для Цвингли очень выгодно, потому что он мог спокойно проповедовать, спокойно высказать свое мнение, а священники, официальные священники от Римо-католической церкви, они все молчали. Поэтому диспут прошел очень легко для свиньи, потому что противостояние в принципе не было. Цвингли приготовил к этому встрече с 67 тезисов. Мы будем чуть-чуть читать из этих тезисов. Пожалуйста, это у вас здесь на пятой странице. Страница номер 5. В принципе, нам надо подумать о том, что Лютер писал свои 95 тезиса, а Лютер и Цвингли писал 67, там такой параллел идет. Не знаю, кто по очереди читает. Что?
Читает.
Да. Живой?
Первый. Те, кто говорит, что Евангелие ничего не значило, то есть без подтверждения церкви, надо знать, что это отсутствует.
Да. Это довольно резко и ясно, что и основной вопрос здесь тот же самый, как у Лютера. Где главный авторитет? Кто имеет авторитет? Церковь или Слово Божие? И здесь первый тезис, в принципе, говорит, церковь не над, но под Слово Божие. Слово Божие определяет все. И то, что говорит, что Евангелие, Слово Божие, без церкви не имеет значения, это ложь. Вторая тезис. Читайте. Второй.
Сущность Евангелия в том, что Господь наш Иисус Христос – истинный Сын Божий, объявил нам волю Своего Небесного Отца и Своей невинностью спасности смерти, примирив с Богом.
Да. Это простой тезис для нас. Но здесь, в принципе, отвергается роль церкви. Здесь говорится о том, что это только Христос, через которого мы получаем спасение. Третий.
Поэтому Христос – единственный путь к блаженству для всех, кто когда-либо существовал, существует и будет существовать.
Угу. Четвертый.
Кто ищет или указывает другие двери, тот заблуждается, во всяком случае, он человек-убийца и вор.
Понимаете, что третий, четвертый, это связано с Иоанном 10. Иоанн 10, где Иисус говорит, что Он добрый пастырь, и Он дверь овцы, и здесь речь идет о том. Помните, что Цвингли с одной стороны сказал, что он от Лютер ничего не получил и так дальше. С другой стороны, мы здесь очень ясно видим, что он использует одни и то же самые аргументы, как и Лютер. Помните, что Лютер сказал, церковь, ворота до небеса. Да? А Цвингли здесь, в принципе, говорит одна и то же самое. Да? Здесь есть дверь Христос. Если церковь проповедует Христа, значит, откроются ворота небеса. Пятый.
Поэтому ошибаются все те, кто ставит другое учение наравне с Евангелием или выше него. Они не знают, что есть Евангелие.
Значит, что только Евангелие, сола скриптура, только Библия. Да, здесь больше нам не надо. Но мы не будем сейчас все до конца читать. Здесь важно, что это как самые первые реформатские вероисповедания. Потому что вот в этом 67 тезисов Свинди очень коротко сформулирует весь реформаторский берег. Это больше, чем сделал Лютер. Лютер в 95 тезисов протестовал против индульгенции, против такой способ получить прощение. Цвинги здесь описывает очень коротко, о чем идет речь в реформации, о чем мы говорим. И то, что он здесь подчеркнул постоянно, это то, что церковь сам по себе не имеет авторитет. Авторитет церкви исходит из-за Писания. Насколько церковь проповедует Писание, имеет авторитет. Если церковь не проповедует Писание, потеряется все. Как я сказал, противостояния почти не было. Но Лютер, Цвингли, очень четко говорил в этой тезе. Он сказал, что нам ничего не надо, кроме Евангелия. И здесь он идет дальше, даже чем Лютер. В принципе, здесь решили, что не надо образы. Для Лютера образ – это было не проблема. Да? Образ церковь, как ну, картина Дева Мария, или картина о Лютере, или так дальше. Да, до сих пор в каждой лютеранской церкви вы найдете там на стене образы и так дальше. Для Цвингли это была проблема. Он сказал, нам вот это не надо. Потом он сказал, нам церковная музыка не надо. Убирайте все инструменты, убирайте органа и так дальше. Нам вот это все не надо. И еще момент. Цвингли сказал, что таинство имеет только символическое значение. Тогда символическая интерпретация таинства.
Это сейчас у баптистов.
Да. Так, как сейчас у баптистов, к сожалению, чуть-чуть.
Что? Это символ. Все, ничего не значит, что символ.
Да, мы сразу, по-моему, здесь указано, да? Сразу будем еще более подробно об этом говорить. Да, это 6.3. Поэтому мы еще раз вернемся к этой теме. Но в Цюрихе все было не так просто, потому что именно в Цюрихе Цвингли очень утверждал вот это мнение об таинстве. И он там был намного больше экстрим, чем Лютер. Сакраментум, да, это таинство. Он сказал, что таинство, ну, там само слово это уже проблема. Потому что что тайна в таинстве? Там ничего тайного нет. Поэтому нам не надо вот это слово таинство. О чем идет речь? Таинство – это не то, что делает Бог. Таинство – это не вот такое секретное дело. Там ничего не изменится. Таинство – мы обещаем Богу, что мы будем верны к Ним. Таинство, сакраментум – это клятва солдат. Да? Это то, что обещает солдат. И здесь, наверное, чуть-чуть видно оптимизм гуманистов. Да? Потому что здесь все равно чувствуете, что человек сам сделает клятву. Это звучит, извините, чуть-чуть гордо. Да? Он так не имел в виду, но все равно, я думаю, и очень много людей так думают, что здесь влияет оптимизм гуманистов. Это он отрицал свободные воли, но все равно здесь что-то есть. И тоже то, что сказали спиритуалисты, анабаптистов, да, это то, что там таинство, в принципе, ничего особенного нет. Таинство – это не тайна, это только наше обещание. В принципе, вообще это не нужно. Да, анабаптисты, спиритуалисты, в принципе, сказали, нам таинство не нужно. Если у нас есть вера, зачем тогда таинство? Объясните мне, зачем таинство? Да, и много христиан, ну, до сих пор не очень хорошо понимают. И это тоже, ну, я думаю, что если мы смотрим на таинство только как клятва солдатов, на то, что мы обещаем, на то, что мы сделаем, тогда действительно возникает вопрос, зачем тогда таинство, да, если это только с нашей стороны. Свинья смотрел на вот это так, что крещение это не больше, чем приветствие с Божьей семьи. Да, если мы крестим детей, значит, что мы говорим, ну, слава Богу, родился ребенок, больше стал наша семья, слава Богу. Да, это то, что говорит таинство крещение. И больше нет. О том, что Бог здесь что-то обещает, о том мы ничего не слышим. И вечеря Господня то же самое. Это наше воспоминание. Это то, что мы как община соединяемся, чтобы вместе подумаем о том, что сделал для нас Христос. Но то, что здесь Бог тоже что-то обещает, утверждает и так дальше, об этом мы не слышим. Это только наше воспоминание. Это то, что мы собирались вместе. Это то, что мы сделаем. Что они сделали в Цюрихе, в Цвинглии? Мы можем коротко сказать, так это христианское сообщество под Божьим законом. Помните, что сказал Эразм Роттердамский? Эразм Роттердамский сказал, христианство – это нравственное учение, нам надо жить хорошо, для этого нам надо христианство. В Цюрихе Цвингли, наверное, проповедовал Евангелие, поэтому речь не идет. Но государство смотрело на вот это по-другому. Государство сказало, давайте, церковь – это для нас способ. Способ, чтобы строить нормальные христианские сообщества. Поэтому, как быть, общество или государство использовал или употреблял, как сказать красивее, да, церковь для того, чтобы поднимать нравственный уровень народа. Тогда в центр более-менее, скажем, нравственной жизни, а не Евангелие. Реформация пошел дальше в Цюрихе. В 1525 году возникали здесь пророчества, но это очень трудно переводить, поэтому мне это так оставалось. Пророчества. Важно то, что они поняли, что надо обучать людей. Если реформация идет дальше, тогда надо заниматься с людьми. Поэтому пророчество – это было как семинария, как библейная школа.
Профетос.
Да, профетос, да. И это было очень хорошо. Сначала это было только для пасторов. Это значит, что там изучали Библию в греческом, в иврите с пасторами. А потом тоже забрали члены церкви и с ними изучали Библию. процессе, а и вместо тоже работали о объяснении перевода Библии. И в течение 4 года они издали Цюрихская Библия. Это полная Библия, и это тоже происходит раньше, чем Лютерская Библия, да? Потому что Лютер издал только Нового Завета сначала, в 1521 году. И в 1534 году полная Библия, а Цюрихская Библия уже в 1529 году. Поэтому там братья очень работали. Как я сказал сначала, Цвингли, он был не только реформат, он тоже был очень хороший патриот. И когда он был еще в первом городе, в Гларусе, он несколько раз пошел с солдатами в Италию. Да? Он не с оружием, он с Библией. Как это называется? Не миссионер, но пастор для солдатов.
Капеллан.
Хорошо, капеллан. Он пошел капелланом. Да, и тогда он видел в это же время, 28-29 годы, что противостояние против реформации стало больше и больше в Швейцарии. Там были вот эти кантоны, несколько кантонов были. Протестанты?
Всего 29, по-моему, кантонов.
Да, я не знаю точно сколько, но много. И частично они были протестанты, частично они были католики. И католики просто не выдержали протестанты, а протестанты тоже не сдавали себя. Поэтому сам Цвингли, извините, работал о том, чтобы сделать союз между протестантскими кантонами. Место они собрались, и в 1529 году собрались вместе в Капеле. Интересно, что Цвингли, как реформатор, вошел снова как капеллан с армией. Там в 1529 году в Капеле встретились католики, протестанты, ну, согласились, война не была. Тогда все пошли домой, но ничего не решились. Поэтому они продолжали свои работы по реформации. Извините, я буду здесь пропустить чуть-чуть, и я сразу в этот время. 2 года после этого, в 1531 году, в Капеле снова встретились. Там Цвингли снова присутствовал капелланом, но в этом же битве он погиб. Его взяли, его тело взяли с собой, и инквизиция там еще работала над этим. Поэтому в 1531 году Цвингли умер в битве. Капеллан.
Потом еще сожгли.
Да, да, и там вырезали там на 4 части и так дальше. Поэтому, да. Но он уже умер, поэтому он, ну, это были католики. Хорошо, мы будем еще чуть-чуть обратно, потому что чуть-чуть из истории надо еще рассказывать. Я не знаю, сделать перерыв или как?
Ну, давайте.
Немножко надо, да? Да.
Уже победа. Ну, надо понятно всем все.
Да, вот очень легко, вещественно.
Посмотрим, как отвечать будете. Надо не только отпустить, надо потом это будет увидеть.
Да, переварить.
Да, и изложить.
Но, скажем так, история церкви – это всегда много информации, это много, да. Ага.